Владимир Никитин. Как создать убийцу? Аннотация. Имитация убийства оборачивается настоящими трагедиями. Греческие острова встречают не только романтическими пейзажами и любовными приключениями, но и смертельной опасностью. Кто преследует главного героя, убивая всех, с кем он был близок? Или же он сам расправляется со своими любовницами? Ответ ждет читателя на страницах. «Мнительный разум плодит демонов» – японская пословица. Часть первая. Дама из музея. Часто немые глаза красноречивее уст, наука любви. Публий Овидий Назон. В центре музейного зала блестела стеклянная конструкция, в которой на мягком кубе лежала девушка, словно приготовившаяся к близости. Сползшая бретелька платья приоткрывала тонкое изящное белье. На стройных длинных ногах были надеты черные чулки. Даже без обнажения позы модели, ее взгляд и готовность к страсти взбудоражили студентов, пришедших на экскурсию. Они поняли, что перед ними не экспонат, а живой человек, помещенный в стекло. Арт-объект современного творчества. Словно кто-то решил устроить ловкий перформанс. Обрадовавшись, что рядом с ними женщина, способная отзываться на ласки и томно стонать, студенты остановились. А потом заметили, что зрачки у девушки не движутся, что небольшая, но красивая грудь не вздымается. Ребята робко присматривались, боясь сказать и слово вслух. Как часто бывает в таких случаях, у многих из них участился пульс, зачесался нос и во рту пересохло. Экскурсовод подошел к витрине, оглядел модель. «Она мертва», — подумал он. «Вызовите охрану!» Студенты все как один отступили. Девушки переглянулись. Красота оказалась неживой, а значит, неконкурентной. А парни устыдились своего волнения, природы которого страхом объяснить было нельзя. Седой невысокий охранник появился через минуту. Пожалуй, за все время его службы в музее случилось первое серьезное происшествие, когда стоило бить тревогу. Он приблизился к объекту без приставки «арт» и разглядел внутри не экспонат, а девушку, чуть старше своей внучки. Прошелся по ней пристальным взглядом, в отличие от молодых людей, уделив все внимание лицу и тонкой шее. Мужчина рассмотрел свежие красные следы от удушья, скорее всего, от печевки. Его озадачил наполовину очищенный мандарин, который девушка сжимала в руке и до сих пор не отпустила. Запах был яркий и сочный, как солнечный день. Будь охранник эстетом, он отметил бы, как изящно сжаты тонкие длинные пальцы, насколько правильное положение заняла рука, как удачно выбран ракурс, если считать зрителей одним большим объективом, как уместно упала бретелька, обнажив округлое плечо. У него единственного находка вызвала одну лишь грусть. Без примеси других эмоций. Он спокойно сказал публике: «Выйдите все из зала». Проходя мимо экскурсовода к телефону, чтобы вызвать милицию и скорую, он бросил на ходу: «Здесь у нас труп». И сам не заметил, что держит руку на кобуре, в которой со времени его последней службы не было пистолета. Глава первая. Материк. Она была пластичной и вертлявой. Худоба и живая мимика делали ее похожей на вечного подростка. Прической она напоминала Клеопатру, пышные волосы до плеч, идеально ровная челка. Впрочем, звали ее довольно обычно – Анна. Для акции в музее она решила еще больше похудеть, чтобы вовсе утратить телесность. Но когда критики говорили о дополнительной жертвенности на полотне, изможденном виде, то это все они придумали. Ни о какой морали речи идти не могла. Женственные формы отвлекали от созерцания искусства. Познакомился с ней Роб на крыше, хотя их встреча произошла чуть раньше, в лифте. Весенним днем он заходил в подъезд с мыслью, как бы исполнить пари. Спор довольно банальный. Заключался в следующем. Он должен был поцеловать незнакомку, не абы какую, а такую, чтобы при взгляде на нее сбивалось дыхание. Как нетрудно понять, дело было в институте на первых курсах. Когда он забежал в лифт, в нем уже стояла девушка в куртке-косоворотке. Он увидел острые, словно выточенные из гранита, черты лица и светло-серые с голубым отцветом глаза. Чересчур прямая короткая челка подчеркивала их красоту. Они не поздоровались, что обычно для современного города, и как будто не замечая друг друга, молчали, изучая зеркало, потолок и даже предостережение о пожаре. От девушки пахло чуть сладкой цитрусовой туалетной водой и новой кожаной курткой. «Лучше момента не представиться», – подумал он и, обняв, притянул незнакомку к себе. Вначале она не сильно пыталась вырваться, но когда он стал ее целовать, то всецело растворилась в поцелуе. Лифт открылся на последнем этаже. Такое бывает, когда никто не успел нажать нужную кнопку. Перед ними был залитый солнцем пустой коридор. В конце его из лучей света проступала старая зеленая лестница, уходящая на крышу. И могло показаться, что ступеньки заканчиваются на яркой ослепляющей вспышке. «Весной часто забывают закрыть чердак», — сказала девушка, и ее лица коснулся луч. Роберт, не раздумывая, стал подниматься наверх. Она шла вслед за ним в его тени. Наверху разгорался полдень. Солнце безжалостно избавлялось от всех второстепенных деталей. Лишь то, чего она касалась лучами, оживала, становясь доступным глазу. На крыше они сели около громоотвода. Подставив лицо солнцу, девушка ширилась, как кошка, и обнимала колени, прижав их к груди. Анна в то время носила длинные гольфы, не доходившие до колен, высокие ботинки и шляпку-клош. За спиной обычно болтался маленький рюкзак. И уже тогда ее глаза завораживали кого угодно, кроме друзей-студентов. Перед ними раскинулся весь район, и казалось, что вся жизнь также видна на ладони, и любая ее сторона солнечная. А тень... Да разве она была? Если только где-то далеко, за домами и деревьями. И какое им до нее дело, пока свет не играет в прятки, а весенний воздух кружит голову, отменяя силу притяжения. Возможно, они бы и дальше, не отрываясь, любовались видом, но облако скрыло от них светило, и крыша на время погрузилась в тень. Это позволило им, не сговариваясь, посмотреть друг на друга и разом понять, что их история сегодня не завершится. Он отвел глаза и озвучил заготовленное. «Мне нравится солнце. Глядишь на него, и ничего больше не видишь. Ни домов, ни машин. Свет поглотил их и сделал все вокруг тенью, чтобы ничто больше не отвлекало от него. Есть только то, что оказалось под его лучами. Оно словно оживляет предметы и людей одним прикосновением». На улицу заехал фудтрак и сразу привлек гуляющих детей. «Есть захотелось», — сказала она. «Пойдем со мной, На вечеринку к однокурсникам, там поедим. Думала она недолго. Пойдем. Только для твоих друзей мы давно знакомы. Я Анна. В холле в сигаретном дыму они с трудом нашли вешалку. Куртками забросали и лавку в прихожей, и тумбу, а когда не хватило места, свалили вещи на пол около зеркала. Анна оглядела себя быстрым взглядом, а Роб, стоявший позади, с удовольствием подумал, что ему нравится видеть ее вместе с собой в одном отражении. В гостиной стояли мягкие диваны, но пара предпочла кухню, где разместилась компания с одними бутылками без стаканов. В то время им еще казалось, что за каждым глотком, словно за коробкой с праздничной лентой, таится чудо. На кухне звучали имена Публия, Овидия, Назона. Иногда, впрочем, слышались более очевидные – Марк, Александр, Юлий. В этой компании чувствовали дионисское искусство вместе с его певцом и визионерское творчество, чье озарение лежит в пограничье, в ситуациях, близким к вечности, когда берега уже размыты. Ребята восхищались проклятыми поэтами, строки которых были овеяны морфином и сладким вкусом абсента, японцами, ушедшими в иной мир на полном скаку, с надменной фразой «Человеческая жизнь не стоит и строки Бодлера» Акутагава Юнасаке. И самим Бодлером, Гогеном и Модельяре, всеми, чьи жизни были разбиты вдребезги и загублены, нередко с их прямым участием. Восхищались теми, кто исправно выполнил работу умирания, чьи судьбы прилегли между двух фраз «Наступило время убийц» Рембо Артюр и «Время боготворит язык» Оден Уэстен. При этом для смерти совершенно не обязательно было умирать. Одиночество, в том числе в эмиграции, отрезанность от языка и пасвы служили не меньшим подспорьем для удачных строк. Анне на минуту показалось, что тяжелые и сумрачные судьбы поэтов прошлого служат оправданием легкомыслия собравшихся, но это было справедливо лишь отчасти. Дотлевшие жизни обреченных благословляли на самопожертвование в честь единственной доступной вечности через строки, не умирающие благодаря новым читателям, живущим в разных веках. И эти ребята, боявшиеся пафоса на бумаге больше банальностей, на словах не пытались его избегать. Так действовали молодость, увлеченность, алкоголь. И компания, где такие разговоры были уместны. Звучали цитаты, среди которых она запомнила одну. «Только обесчеловечивание может сделать искусство настоящим, отдалить от мелодрамы. Но при этом, когда изображаешь что-то совсем не так, как мы видим это в действительности, необходимо конкретизировать победу и в каждом случае предъявлять удушенную жертву». Артега и Гассет Хосе. Роб говорил, смеясь и щурясь от солнца. И Анна понимала, что она сейчас его единственный зритель, и целиком от ее внимания зависит убедительность выступления, красочность риторических фигур. В ее силах было сделать так, чтобы он потерял ритм беседы, запнулся, начал подбирать слова. Но ей доставляло удовольствие наблюдать за ним, хотя слушала она не очень внимательно. Анне хватало светлого лица Роба и его гордости от того, что она одновременно и слушатель, и поклонник. Когда напитки закончились, он вызвался сходить в магазин неподалеку только, чтобы подышать воздухом, легким и свободным от дыма. И Анна пошла с ним. Они брели по улице и говорили обо всем, кроме самого главного. Что не будет через годы этих палаток, в которых они ищут пиво, сменятся продавцы и уедут на родину хозяева лотков, у которых подчас занимали товар до стипендии. Пешеходная дорога исчезнет, превратившись в часть магистрали. Многих, кто ждет их дома, мечтая о глотке холодного пива, горячем поцелуе, ночных прогулках по пустым весенним улицам и, конечно, о венце, как минимум, лавровом, тоже не будет. Во всяком случае, в их жизни. Было много слов о бегстве от реальности без понимания того, что пройдет время, и эта реальность сама сбежит от них.